Что нового в союзное государство?
Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов, и это программа «Что нового союзное государство?». И в этой передаче в конце недели мы смотрим итоги недели и рассказываем о событиях, которые в союзном государстве происходят. Они могут быть политическими, экономическими, социальными, спортивными, культурными, разными. Но объединяет их одно – это все касается союзного государства. Ну а перед тем, как к основной теме перейти, новости одной строкой. Александр Лукашенко прокомментировал создание союзного медиахолдинга с Россией. Беларусь подписала пакет контрактов на поставки в Псковскую область, и международный муниципальный форум БРИКС стал рекордным по составу участников. Ну а сегодня главная тема – дружба двух президентов, тем более, что Александр Лукашенко президенту Беларуси 70 лет. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, наградил Александра Лукашенко высшей наградой России орденом святого апостола Андрея Первозванного за заслуги в развитии стратегического партнерства. И в Кремле отметили, что лидеров отличает защита интересов собственных государств, президентов связывает крепкая дружба. Ну а с нами на прямой связи профессор МГИМО Кирилл Кокташ. Кирилл Евгеньевич, приветствую вас, здравствуйте.
Да, доброго дня, здравствуйте.
Вам не кажется, что тандем, если мы говорим про тандем Лукашенко-Путин или Путин-Лукашенко, это что-то из ряда вон выходящее в политике? Но вот если вспомнить, ну а какие лидеры вот двух государств действительно общаются не на политическом, а на дружественном, на дружеском уровне?
Ну, понимаете, это все обычно индивидуальная история. То есть я бы сказал так, что те лидеры политические, которые являются политическими субъектами, они как-то друг другу симпатичны и друг другу тянутся. Ну, просто потому, что субъект отличается, альтернативой субъекта является политический актер, да, который зависит от своих финансистов, зависит от, соответственно, от своих хозяев и, по сути, функционирует только как, скажем так, озвучка тех или иных позиций, которые принимаются ними. А политические субъекты – это, скажем, аналогия с 19 века, политический деятель. И мы видим, что к числу таких фигур можно отнести, например, на Светлый Пинь, Алиева, в общем-то, и на постсоветском пространстве, ну, наверное, с оговорками можно отнести и Такаева. Нужно смотреть дальше, потому что пока он еще не вышел из состояния достаточно долгих маневров. Вот. И по большому счету, вот этот круг достаточно ограничен.
Но, с другой стороны, Кирилл Евгеньевич, да, простите, что я вас прерываю, но есть и обратные примеры. Мы видели прекрасные, и они казались дружескими отношения. Вполне возможно, на уровне личной приязни они такими и остались, но политически, к сожалению, разорваны. Это отношения, например, Владимира Путина и Ангелы, бывшего канцлера ФРГ, Ангелы Меркель. Ведь казалось, что и Владимир Владимирович очень нежно к ней относился. И она, было видно, что симпатизирует Путину. Но вот эти вот заявления после по Минским соглашениям, и когда Путин комментировал фразу Меркель о том, что вот эти Минские соглашения были попыткой отсрочить или дать там Украине шанс вооружиться, в его голосе чувствовалось такое разочарование, вот что предали. Ну, предали, я не знаю, как-то не совсем дружба получилась.
Ну, так дело в том, что Ангела Меркель все-таки была в гораздо большей степени политическим актером. А разве можно ее сравнить с тем же Гельмутом Колем? Чьей помощницей, кстати говоря, она была.
Ну, да.
Это личность совершенно разного масштаба. При этом мы видим, что Ангела Меркель прогласила и американскую прослушку в своем офисе, да, и многие другие вещи. То есть, когда нужно, и когда была команда из Вашингтона, она однозначно брала под козырек, и первая реакция на события 2014 года это о том, что у Путина неправильная картина мира, по мнению Меркель, то есть не вашингтоноцентричная. То есть в этом плане Ангела Меркель всегда, в общем-то, держала традиционный немецкий баланс. Вот в риторике германских лидеров всегда можно было различать терминологии политические и экономические. Если они говорили, что вопрос экономический, значит, он должен решаться в Берлине. А если политический, то в Вашингтоне. То есть в этом плане в общем-то, колониальную сущность немецкого управления. В общем-то, германские политики всегда достаточно хорошо рефлексировали. И в этом плане Коль был гораздо больше политическим деятелем, чем Меркель, которая, в общем-то, всегда, в общем-то, понимала, что она сыграет ту роль, которую скомандует, и альтернативы здесь не будет.
Давайте вернемся к союзному государству. Если бы не это еще и дружба, человеческая дружба, встречи, регулярные созвоны Путина и Лукашенко, а было ли крепким ли? Я понимаю, что сослагательное наклонение, мы не знаем, что будь у власти, например, вместо Александра Григорьевича кто-то другой или вместо Владимира Владимировича кто-то другой, была бы такая же крепкая связь между Белоруссией и Россией.
Ну, понимаете, от личности очень много чего зависит. Разрушить можно всегда даже очень прочную конструкцию. И, собственно говоря, Михаил Сергеевич Горбачев тому яркий пример. То есть в этом плане, конечно, от личности, от понимания этой личности, скажем, с интереса своей собственной страны, в общем-то, тех вещей, которые нужно достигнуть, тех вещей, которым невозможно поступиться. То есть, условно говоря, понимание системы, понимание степени сложности той системы, которую ты управляешь, это очень важная вещь. Ведь Беларусь, несмотря на размеры, это очень сложно устроенная экономика, которая в Советском Союзе была сборочным цехом всего Советского Союза. И, собственно говоря, Лукашенко сумел эту степень сложности сохранить. С Путиным аналогично, у него была альтернатива упростить российскую экономику, в общем-то, как, собственно говоря, либералы и настаивали, да, то есть аграризировать. Я помню все эти разговоры о том, что, в общем-то, будущее России в аграрной экономике, а все остальное она, конечно, сумеет купить, не говоря уже про Беларусь. Вот, но, как мы видим, что получается-то по-другому. И когда выясняется, что реальная экономика, степень сложности этой экономики является залогом и гарантом суверенитета, то да, все это начинает срабатывать. То есть и Путин, и Лукашенко эту степень сложности сохранили, развили, я бы сказал, что и углубили, и переводят, в общем-то, сегодня на качественно другой, более прочный, уже более надежный уровень.
Ну, тогда еще один вопрос, Кирилл Евгеньевич. А вот, может быть, и как раз из-за этой дружбы, не только потому, что существует такая глобальная, большими красивыми буквами написанное «союзное государство», но, может быть, еще и вот эта вот дружба стала поводом для того, что все те вызовы, все те провокации, которые сейчас на западных границах Беларуси происходят, они есть, но они еще удерживаются в рамках. Потому что, как мы привыкли говорить, что есть страны, которые ведут себя так, как будто у них есть старший брат за спиной, знаете, как школьные хулиганы. Вот, потому что придет старший брат и разберется. Есть такие страны. Вот. И сейчас на Западе, на западных границах Беларуси есть такие страны, которые ведут себя вызывающе, но при этом знают, что за спиной Беларуси есть старший брат.
Но дело в том, что если говорить про, соответственно, степень ответственности.
Да-да.
Алло.
Да-да-да, слушаю.
Да-да-да. Значит, дело в том, что если, понимаете, дружба и личные отношения, она базируется тоже на своих очень понятных основаниях. Основания эти, то, что и Путин, и Лукашенко исходят из системных интересов своей страны. Ведь давайте вспомним, вначале всегда был достаточно жесткий, нелицеприятный торг, причем абсолютно жесткий. Лукашенко очень жесткий переговорщик, точно так же, как и Путин. А после того, как, собственно говоря, договаривались, после того, как интересы страны в максимальной степени обеспечивались, самое главное, что все эти соглашения выполнялись. Да, то есть договоренную работу. И, собственно говоря, залог дружбы ровно в этом. То есть, с одной стороны, что и Путин для Лукашенко, и Лукашенко для Путина, они предсказуемы в том смысле, что они исходят из системных интересов своих собственных стран, они отвечают за свои слова, они будут выполнять обязательства, которые не берут. Ну, а, собственно говоря, бравада в отношении Запада, а зачем? То есть права-то нужна обычно тем, кто на самом деле ничего из себя не представляет. Мы видим, что самые громкие заявления, в том числе антироссийские, делают страны Прибалтики. Так называемые прибалтийские тигры в кавычках, либо, как в Беларуси их довольно часто называют, прибалтийские вымираты. Да, поскольку они потеряли фактически ресурс своего собственного демографического воспроизводства. Но вот не представляя ничего ни политически, ни экономически, они генерируют самые громкие заявления, зная, что за спиной, конечно, американский брат, и можно таким образом попытаться реализовать старый исторический комплекс.
Ну, пусть, да, пусть они этим занимаются, Кирилл Евгеньевич, а мы будем в очередной раз просто за этим наблюдать. Про басню Ивана Андреевича Крылова про слона и моську, те, кто не помнит, можно всегда освежить в памяти. Спасибо большое, что были с нами, профессор МГИМО Кирилл Коктыш. Ну, а программа «Что нового союзное государство» поздравляет президента Беларуси Александра Лукашенко с 70-летием. И мы обязательно ровно через неделю снова в студии будем говорить о важных событиях, которые происходят и в России, и в Беларуси, о разных событиях, и политических, и не очень политических. И все это мы будем рассказывать в нашей передаче.
Что нового? Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.